Radio Free Europe, Radio Liberty.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Информационно-аналитический час «Зеркало» в студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе двое из четырех грузинских подростков, задержанных властями де-факто Южной Осетии, освобождены.
Непонятно, конечно, почему был процесс закрыт, от какие там государственные секреты были озвучены.
Президент США Барак Обама обнародовал афганскую стратегию.
Как главнокомандующий, я пришел к выводу, что в наших национальных интересах будет отправка в Афганистан дополнительного 30-тысячного контингента, заявил президент Обама.
Насколько реально вступление Грузии и Украины в НАТО, в нашей рубрике «Некруглый стол» с экспертами беседует Андрей Бабицкий.
Я могу сказать, что Грузия может стать членом НАТО не раньше, чем Россия станет членом НАТО. Думаю, что России шансов побольше стать членом НАТО.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях. В Цхинвале в среду вынесен обвинительный приговор четырем несовершеннолетним гражданам Грузии за незаконное пересечение границы и хранение взрывчатых веществ. Семьи погибших во время крушения Невского экспресса получат материальную помощь от властей Петербурга. 25 новых случаев вируса H1N1 зафиксировано в Грузии за последние 3 дня. В Цхинвале в среду вынесен обвинительный приговор четырем несовершеннолетним гражданам Грузии за незаконное пересечение границы и хранение взрывчатых веществ. Согласно приговору, Ливан Хмиадашвили и Виктор Бучукури осуждены на 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Георгий Рамилашвили и Олег Ацабадзе получили по 1 году условно и были освобождены в зале суда. Верховный комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг после того, как вывез 2 освобожденных подростков за пределы южноосетинской территории, заявил, что Ливан Хмиадашвили и Виктор Бучукури должны быть освобождены в течение 10 дней. По его словам, такое обещание он получил от цхинвальских властей. Согласно принятым сегодня Государственной Думой России поправкам к законодательству, участники вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года приравниваются к ветеранам боевых действий, получая право на льготы и на ежемесячные денежные пособия. Как сообщают российские информационные агентства, поправки в закон о ветеранах разработала и внесла группа депутатов из фракции «Единая Россия» и КПРФ. О необходимости появления такого закона не так давно говорил президент Дмитрий Медведев на встрече с правозащитниками. Защитников российских граждан во время грузино-осетинского конфликта сегодня насчитывается около 21 тысячи, из них почти 15 тысяч не имеют звания ветеран боевых действий, то есть около 70% участников отмечается в сопроводительных документах к законопроекту, который сегодня был принят в первом чтении.
Эхо Кавказа. Новости.
Республика Южная Осетия. Поиск точек экономического роста. Под таким названием в Цхинвале прошла научно-практическая конференция с участием российских чиновников и бизнесменов. Российские представители говорили о необходимости оказания содействия экономическому развитию республики, привлечения в ее экономику российских инвестиций. На конференции выступили руководители самопровозглашенной республики Южная Осетия, а также начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Сергей Винокуров, заместитель Минрегиона России Роман Панов. На конференции были подписаны несколько соглашений об экономическом сотрудничестве между российским и южноосетинскими правительствами. Как передают южноосетинские информационные источники, в Цхинвале сдано в эксплуатацию 30 квартир. Жилье в микрорайоне Московские получили люди, чьи дома были уничтожены в результате вооруженного конфликта августа 2008 года. Микрорайон построили московские строительные фирмы на средства мэрии российской столицы. Власти де-факто Южной Осетии обещают, что до конца текущего года будут распределены среди нуждающихся еще 30 квартир. 25 новых случаев вируса H1N1 зафиксировано в Грузии за последние 3 дня. По данным информационно-аналитического портала «Грузия онлайн», сейчас в стране зафиксировано 227 случаев так называемого свиного гриппа. Медики сообщили, что в стационаре находятся всего 4 пациента, но состояние их здоровья не вызывает беспокойства. Остальные больные проходят курс лечения дома под наблюдением врачей. Грузинские врачи прогнозируют рост числа больных в ближайшие недели. Традиционно именно в начале декабря в Грузии отмечается эпидемия гриппа. В Москве в среду прошел траурный митинг в память о жертвах терроризма, организованный партией «Единая Россия». Как передает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвовали около 2000 человек. Среди них председатель Московской Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, кинорежиссер Станислав Говорухин. Акция открылась с минутой молчания в память о жертвах крушения поезда «Невский экспресс». Такой же митинг прошел и в Петербурге. В нем участвовали около 1000 человек. Семьи погибших во время крушения Невского экспресса получат материальную помощь от властей Петербурга. Как сообщает Интерфакс, администрация города распорядилась выделить по 300 тысяч рублей за каждого погибшего. Пострадавшие в результате катастрофы получат от 50 до 100 тысяч рублей. Крушение поезда Москва-Петербург произошло 27 ноября. Погибли 27 человек, более 90 находятся в больницах. По данным следствия, причиной крушения стал взрыв, ведется следствие. Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Беларуси кредита в размере 200 миллионов долларов для борьбы с финансовым кризисом. Сообщается, что Минск получит кредит на 16 лет с отсрочкой платежей в 6 лет. Деньги должны быть потрачены на расширение программ социальной помощи, создание рабочих мест, снижение налогов, а также на законодательную подготовку к приватизации. В октябре Белоруссия уже получала кредитный транш от МВФ на сумму около 700 миллионов долларов. Общая задолженность Беларуси перед организацией составляет более 2 миллиардов долларов.
Новости представила Любовь Баматова. В Южной Осетии состоялся судебный процесс над задержанными 4 ноября грузинскими подростками. Двое из них осуждены на год заключения в колонии, еще двое получили срок условный и были отпущены в зале суда. Верховный комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг заявил, что в течение 10 дней будут отпущены и двое подростков, получивших реальный, а не условный срок. Утром власти Грузии освободили 5 жителей Южной Осетии, несколько месяцев находившихся под надзором полиции в городе Горе, рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Сегодня утром Верховный комиссар по правам человека Совета Европы Томас Хаммерберг доставил в Схинвале 5 жителей Южной Осетии, которые содержались несколько месяцев под надзором грузинской полиции в Горе, уже после вынесения им оправдательного приговора. Это Ибрагим Лалиев, Лаврентий Казиев, Владимир Елоев, Яков и Павел Теховы. Еще вчера Томас Хаммерберг выражал надежду, что обратно из Схинвале он привезет с собой 4 грузинских подростков, арестованных южно-осетинскими властями 4 ноября. Цхинвальский суд сегодня рассмотрел уголовное дело в отношении этих подростков. Правоохранительные органы самопроглашенной республики утверждают, что у подростков они изъяли гранаты и взрывчатые вещества. Подсудимые свою вину признали частично. Судья Верховного суда де-факто Республики Южная Осетия Нелли Тибилова огласила приговор, согласно которому 17-летний Леван Хмидаашвили и 16-летний Виктор Бучукури осуждены на год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 14-летние Георгий Ромилашвили и Олег Ацабазе получили погоду условно и были освобождены в зале суда. По информации нашего корреспондента в регионе Мурата Габараева, освобождение 2 подростков стало следствием усилий Томаса Хаммерберга.
В Синвале завершил 2-й раунд переговоров между спецпредставителем президента Южной Осетии по урегулированию постконфликтной ситуации Борисом Чучевым, уполномоченным по правам человека Южной Осетии Давидом Шанакоевым, Верховным комиссаром Совета Европы по правам человека Томасом Хаммербергом. Целью переговоров было освобождение 4 граждан Грузии, которые были задержаны на территории Южной Осетии 4 ноября текущего года. 2 граждан Грузии сегодня осуждены на 1 год тюремного заключения. Однако, как отметил Давид Санакоев, После вступления решения суда в силу, а это через 10 дней, президент Южной Осетии имеет конституционное право в знак доброй воли совершить акт помилования. Не исключено, что после 10 дней Эдуард Кукуйте примет решение об освобождении осужденных граждан Грузии.
Верховный комиссар Совета Европы по правам человека подтвердил информацию о том, что цхинвальские власти пообещали освободить остающихся заключений Бучукури и Хмедашвили в течение 10 дней. По его словам, такое обещание он получил в Цхинвале сегодня, и его выполнение Хаммерберг намерен проконтролировать лично. У грузинской стороны возникли вопросы по поводу возможности обеспечить нахождение грузинских подростков даже в течение 10 дней в колонии общего режима при соблюдении международных норм, действующих в отношении несовершеннолетних. К тому же известно, что колонии общего режима на территории самопровозглашенной Южной Осетии нет.
Вместе со мной в прямом эфире материал Олега Кусова слушал наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян, которая в онлайн-режиме следит за развитием событий. Олеся, добрый вечер.
Добрый вечер.
Олеся, насколько я знаю...
Нам сегодня удалось...
Насколько я знаю, у вас сегодня есть информация о том, как проходил судебный процесс над подростками. Он был закрытый, но у вас есть свой источник.
Да, нам удалось поговорить с осетинским правозащитником Виссарионом Асеевым, который находился сегодня в Цхинвале и следил за ходом суда. Он сообщил, что судебный процесс начался с опозданием на 2 часа. Слушание шло на русском языке, но мальчикам были предоставлены как переводчики, так и у них были адвокаты. Хотя процесс был закрыт, но Асеев узнал какие-то детали, и вот что он об этом судебном процессе нам рассказал.
Во-первых, непонятно, конечно, почему был процесс закрыт, абсолютно это непонятно. Какие там государственные секреты были озвучены, что процесс был закрыт. И, во-вторых, понятно, что за 3 часа, 3 или 4 часа судебного заседания рассмотреть все те вопросы, которые были подняты, невозможно.
Асеев также рассказал, что его и журналистов на процесс допустили только когда судья начал засчитывать приговор. Тогда же туда пришли и матери осетин, которые после августовской войны были арестованы или пропали на территории подконтрольной грузинским властям. Когда судья зачитал приговор, матери начали возмущаться. Вот что об этом рассказал нам Виссарион Асеев.
Было как бы не очень понятно, почему цхинвальский суд такой гуманный, а с другой стороны нет никакого движения, и наши власти не предпринимают никаких мер по освобождению наших заложников.
Олеся, насколько я знаю, сегодня были отпущены и осетины, 5 человек. Что известно о них?
Нам удалось поговорить с некоторыми из них. Они были арестованы грузинскими полицейскими в селах, приграничных с административной границей Южной Осетии после войны. В августе этого года грузинский суд снял с них обвинения и собирались их передать южноосетинской стороне. Однако, как сообщают в грузинском МВД, обмен не удался тогда, и их оставили под надзором грузинских полицейских. Я напомню нашим слушателям, что наше радио было первым, кто узнал о местонахождении этих 5 осетин. И ранее в интервью «Эху Кавказа» представитель грузинского МВД Шота Утиашвили сообщал, что 5 этих осетин находились в частном доме в горе под полицейским присмотром. Однако несколько освобожденных сегодня осетин рассказали нам, что их держали не в частном доме, а в подвале отделения горийской полиции в камере предварительного следствия. Вот что нам рассказал один из 5 освобожденных осетин Владимир Елоев.
Сидели там в КПЗ, в горе сидели 4 месяца. Ну, 3 месяца дальше там в Тбилиси я сидел, в тюрьме. Там еще ничего там нормально было. В горе там вообще ничего не слышали, ничего не видели, никого не видели. Там сидели все. Утром давали поесть чуть-чуть, а и вечером чай. Летом было жарко, а сейчас уже холодно. Через 1.5 месяца, как там посадили в горе, пришли их в Красный Крест. 4 раза были они. Ну, вчера тоже были в Красный Крест у нас. Там никто не был, честно, это никто не был. Первые 2 дня, конечно, были, но после этого никто не принял.
Олеся, спасибо большое. Спасибо большое.
До свидания.
До свидания.
Эхо Кавказа.
Во вторник вечером президент Обама обнародовал афганскую стратегию. Этого выступления американского президента ожидали несколько месяцев, которые, по его словам, были необходимы для детального анализа ситуации и выработки вариантов действий, особенно в контексте большого разнообразия мнений вокруг будущих действий в Афганистане. Президент Обама сформулировал три основных положения новой стратегии и объявил о готовности дополнительно направить в Афганистан 30 тысяч военнослужащих. Подробности в материале Юрия Жигалкина.
Как главнокомандующий, я пришел к выводу, что в наших национальных интересах будет отправка в Афганистан дополнительного 30-тысячного контингента, заявил президент Обама. 18 месяцев спустя наши войска начнут возвращаться домой. Это ресурсы, необходимые для того, чтобы взять инициативу в наши руки и одновременно расширить возможности афганцев, что позволит нам начать вывод войск из Афганистана, выполнить задачу. По словам президента, главная задача Соединенных Штатов — нанести поражение Аль-Каиде в Афганистане и Пакистане с тем, чтобы лишить ее возможности угрожать США и союзникам в будущем. Он выделил три стратегических направления на ближайшие полтора года. Первое – военное. Обратить вспять Талибан, который активизировался в последнее время, и укрепить афганскую армию и силы безопасности. Второе – в содружестве с ООН и афганцами сделать акцент на создании нормальных условий жизни в стране. Помочь, например, в развитии сельского хозяйства. Третье – сосредоточиться на партнерстве с Пакистаном, поскольку без нейтрализации центров радикальных групп на пакистанской территории успех в Афганистане, по его словам, невозможен. Изложение новой афганской стратегии было явно не единственной целью президента. Он выбрал для выступления знаменитую военную академию «Уэст-Пойнт». И, обращаясь к курсантам, многим из которых предстоит служба в Афганистане, он пытался убедить их и всю страну, что продолжение кампании в Афганистане, против которой настроено уже большинство американцев, необходимо. «Я своими глазами видел, какую ужасную цену нам приходится платить». Но если бы я не верил в то, что ставкой в Афганистане является безопасность Соединенных Штатов и безопасность американского народа, я бы с радостью завтра отдал приказ о возвращении домой всех до единого американских солдат, сказал президент.
Это был Юрий Жигалкин из Нью-Йорка. Президент Обама объявил о своем решении направить в Афганистан дополнительно 30 тысяч военнослужащих и ограничить операцию в стране до 18 месяцев. Абхазская делегация сегодня отправилась с визитом в Венесуэлу и Эквадор. Естественно, внимание привлекает именно визит в Эквадор, так как эта страна не признала независимость самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия, однако обещала рассмотреть этот вопрос, если получит соответствующий запрос. Очевидно, что абхазская делегация отправилась в неблизкий путь именно за признанием. Пока рано говорить о том, какой будет результат этого визита, впрочем, уже можно выделить весьма интересный момент. В Эквадор отправилась лишь делегация Абхазии, но не Южной Осетии. Получается некоторая асимметрия. Интересно, что тема асимметрии уже поднималась на этой неделе. Вице-спикер парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Юрий Дзицойте на 36-й сессии парламентского собрания Союза Беларуси и России отметил, что существует такая опасность, что Белоруссия признает Абхазию, но не признает Южную Осетию. Мы обратились за комментарием к самому Юрию Дзицойте.
На одном из сайтов белорусского парламента появился отчет о поездке в Южную Осетию, Абхазию и Грузию, где, в общем, я не думаю, что это окончательное решение, но прозвучало следующее. Абхазию нужно признать ее стремление к независимости, а Южную Осетию нужно поддержать экономически. На самом деле никакого решения об асимметричном подходе к решению вопросов Южной Осетии и Абхазии еще не было. Наше пожелание, оно заключается в том, чтобы подход был симметричный. Речь шла конкретно о Беларуси. Дело в том, что мы, как и абхазы, являемся постоянными наблюдателями парламентского собрания Союза Беларуси и России. И я не стану скрывать, что наша конечная цель в том, чтобы Беларусь признала и нас, и Абхазию, и мы бы имели возможность заключить с ними договор о союзном государстве. А то, что Эквадор может признать Абхазию, может не признать Южную Осетию, ну, не знаю, возможно. В принципе, возможно.
Это был вице-спикер парламента самопровозглашенной республики Южной Осетии Юрий Дзицойте. Впрочем, эксперты полагают, что асимметрия в признании Абхазии и Южной Осетии в настоящий момент вряд ли возможна. Такого мнения, например, придерживается Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».
Ну, я думаю, что этого расхождения на практике быть не может. Вопрос стоит принципиально. Признает Белоруссия государственность образований, которые возникли в результате прошлогодних действий России? Или не признает? Если признает, то уже разницы нет. Признает она две республики или одну. Поскольку сама механика возникновения и Абхазии и Южной Осетии с точки зрения мира за пределами России противоречит международному праву. И те страны, которые это поддерживают, они становятся на точку зрения России. Поэтому в этом смысле, если Минск пойдет на признание Абхазии, то я думаю, что признать Южную Осетию ничто не помешает. И наоборот, если Минск, что я думаю и произойдет в реальности, не захочет идти на такой вот демонстративный шаг, ну, лояльности в адрес Москвы, то тогда ни ту, ни другую он не признает. Поэтому вот этот параллелизм или не параллелизм, он, на мой взгляд, скорее отражает некие опасения южноосетинского руководства, которое вызвано, ну, я подозреваю, таким глубинным пониманием того, что фактическое состояние этих двух территорий, оно, конечно, разное. То есть Абхазия, признавать или не признавать государственность, это вопрос политический, но с точки зрения дееспособности институтов, конечно, Абхазия находится там на 2 уровня выше, чем Южная Осетия. Абхазия — такое квази-государство, даже для тех, кто его не признает, это все равно вполне существующая единица. Южная Осетия похвастаться этим, в общем, не может. В этом вот разница. А в том, что касается юридического статуса, то тут вопрос принципиальный. Страны, которые идут на это, тем самым перестают признавать территориальную целостность Грузии. Иными словами, они оспаривают принцип суверенитета Грузии и вообще принцип суверенитета. А этот принцип, в общем, это базовое правило международных отношений, и поэтому это очень серьезное решение. Это не просто так взял и признал. На каком-то этапе, когда, допустим, это признание станет постепенно из исключения превращаться в норму, но думаю, что рано или поздно это наступит. Может быть, не скоро, но тем не менее. Тогда, да, тогда уже какие-то страны будут исходить из личного отношения к конкретным образованиям.
Это был комментарий Федора Лукьянова, главного редактора журнала «Россия в глобальной политике».
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки, социальные и культурные новости из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте 9525 и 9780 в 9 вечера по местному времени в Абхазии и Южной Осетии и на час позже в Тбилиси.
Наш адрес в интернете www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Сегодня в заявлении, размещенном на сайте «Кавказ-центр», представители исламистского северокавказского подполья взяли на себя ответственность за подрыв Невского экспресса. Многие эксперты и представители российской власти уже подвергли сомнению это утверждение, указав, что у Доки Умарова нет ни сил, ни средств для осуществления столь масштабного теракта, и он просто пытается привлечь к себе внимание. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий считает, что никаких иных сил, способных проводить подобные теракты, кроме Эмирата Кавказ, в России просто не существует.
Само заявление выглядит абсолютно необоснованным именно как документ, потому что, ну вот я его держу перед собой в руках, это просто заявление о причастности, но нет ни одной детали, ни одного доказательства, которые указывали бы на реальное участие боевиков Доки Умарова в этом теракте. Заявление, в общем, просто политический документ, который, ну, выглядит не слишком убедительно, но, в принципе, сама причастность у меня лично сомнений не вызывает, потому что я не знаю сегодня в России ни одной политической силы или ни одной экстремистской, там, полувоенной или военной организации, которая была бы способна, которая была бы мотивирована организовать подобного рода теракт с таким количеством жертв. Чеченские милиционеры, чеченские органы внутренних дел заявляют о том, что вот у Умарова нету достаточных сил и средств, чтобы вообще что-то организовывать, чем-то руководить, он зажат в горах. Это неправда. Нынешнее лето показало, насколько силен Умаров, насколько велика диверсионная активность подчиняющихся ему подразделений. Давайте вспомним. Подрыв Евкурова, подрыв Назрановского ГУВД, взрыв в центре Грозного, когда были уничтожены сразу несколько высокопоставленных чинов МВД. И множество подрывов по мелочам. То есть это целенаправленная стратегия, о которой Умаров объявил еще прошлой осенью, о том, что они будут это делать. Вот они подтверждают в этом заявлении, что они переносят войну на территорию России. Когда Умаров сменил Басаева, первым его заявлением в должности, ну, скажем так, руководителя, значит, вооруженного подполья или президента Ичкерии, был такой документ о том, что подполье отказывается от нападений на гражданские объекты, не рассматривает их в качестве дозволенных целей. И прошло достаточно долгое время, прежде чем было принято прямо противоположное решение – развязать террористическую войну. Это вот произошло прошлой осенью, и летом мы видели последствия этого решения. Линия абсолютно логичная. С лета подрывов на территории Чечни и Ингушетии до подрыва Невского экспресса выстраивается просто очевидная, явная и понятная цепочка. Это какое-то новое абсолютно явление. Да, в свое время Басаев пытался это делать. Он подрывал, как он утверждал, и самолеты, и празднества, и рынки, и все на свете, так сказать. Такого рода диверсионная деятельность, она, в общем, не требует каких-то значительных средств и усилий. Я думаю, что такую диверсионную деятельность сегодня, конечно, Умаров вести может. Другое дело, что и правоохранительные органы в состоянии реагировать каким-то образом и отслеживать все эти процессы. Может быть, подрыв Невского экспресса – это еще и следствие того, что после басаевской активности, которая вместе с его гибелью сошла на нет, готовности к тому, что террористическая деятельность такого рода развернется уже за пределами Кавказского региона, этой готовности не было.
Это был Андрей Бабицкий.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся в Абхазию, к самой острой теме – выборам президента. Вчера Лига избирателей за честные выборы, неправительственная общественная организация, представила отчет о нарушениях в ходе предвыборной кампании. Мы решили поговорить о нарушениях с председателем Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной республики Баталом Тапаго. Он рассказал о том, какие нарушения уже были отмечены ЦИКом.
Мы сняли там ролик одного из кандидатов, который как бы немножко, мы считаем, не соответствует закону. Далее высказывания, в частности, некоторых членов правительства. Ну, в принципе, прямого нарушения не было, но мы отметили, что не стоит во время выборов отвечать на так резко, делать какие-то выпады на кандидатов в президенты. Далее один из депутатов общественный договор предложил, в частности, господин Бутба, с избирателем. Мы считаем, что это в какой-то степени такое психологическое давление на избирателей, подписание данного договора. Тоже как бы мы сейчас подготовили. Сегодня у нас было заседание, и мы, все члены комиссии, в принципе, почти единогласно решили дать соответствующий ответ на вот жалобу. Далее некоторые кандидаты в президенты используют там ветераны Великой Отечественной войны, старейшину, которые не знали, что их снимают в ролики, вели их в заблуждение, что снимают обычный фильм, а потом использовали в ролики. Мы сообщили, что без их разрешения такие вещи делать нельзя. Мы письма подготовили, не получат.
Лига избирателей отметила весьма агрессивный характер информационной кампании. По словам членов Лиги, СМИ в Абхазии четко разделились на два лагеря и печатают очень жесткие материалы, которые разжигают и без того бушующие страсти. Батал Тапагуа согласился с этой оценкой и винит в сложившейся ситуации иностранных пиарщиков.
Некоторые кандидаты в президенты привлекли пиар-технологов, доселе которые не работали в Абхазии, и, судя по всему, эти пиарщики немножко не знают ментальность наших людей, не знают ситуацию и немножко переходят к грани нашего менталитета. Где они сидят и работают, нам это неизвестно. Они какие-то консультации дают, напишите так, сделайте так, не знаю, мы-то их не видим.
Впрочем, по мнению Батала Тапагуа, вряд ли дойдет до открытых стычек, как это было на прошлых выборах.
Ну, я не думаю, что дело до такой степени дойдет. Другой вопрос, что чувствуется, что некоторые кандидаты, в частности, представители штабов, нервничают. Вот, и уже как бы хотели бы заранее сказать о том, что будет неправильно сделано что-то.
Мы беседовали с председателем Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Республики Абхазия Баталом Тапагуа.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама. Кавказ» – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитический час «Зеркало», в студии Демис Паландов. Напоминаю, наш сайт в интернете www.echokavkaza.com. В Сухуми и Цхинвале 21 час 30 минут, в Тбилиси 22 часа 30 минут, ну а в Праге 19 часов 30 минут. Краткий выпуск новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Новости.
В Цхинвале в среду вынесен обвинительный приговор четырем несовершеннолетним гражданам Грузии за незаконное пересечение границы и хранение взрывчатых веществ. Согласно приговору, Ливан Хмиадашвили и Виктор Бучукури осуждены на один год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Георгий Рамилашвили и Олег Ацабадзе получили по году условно и были освобождены в зале суда. Согласно принятым сегодня Государственной Думой России поправкам к законодательству, участники вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года приравниваются к ветеранам боевых действий, получая право на льготы и ежемесячные денежные пособия. Республика Южная Осетия «Поиск точек экономического роста» по таким названиям в Цхинвале прошла научно-практическая конференция с участием российских чиновников и бизнесменов. Российские представители говорили о необходимости оказания содействия экономическому развитию республики, привлечении в ее экономику российских инвестиций. На конференции выступили руководители самопровозглашенной Республики Южная Осетия, а также начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Сергей Винокуров, заместитель Минрегиона России Роман Панов. Как передают южноосетинские информационные источники, в Цхинвале сдано в эксплуатацию 30 квартир. Жилье в микрорайоне Московские получили люди, чьи дома были уничтожены в результате вооруженного конфликта августа 2008 года. Микрорайон построили московские строительные фирмы на средства мэрии российской столицы. Власти де-факто Южной Осетии обещают, что до конца текущего года будут распределены среди нуждающихся еще 30 квартир. 25 новых случаев вируса H1N1 зафиксировано в Грузии за последние три дня. По данным информационно-аналитического портала «Грузия онлайн», сейчас в стране зафиксировано 227 случаев так называемого свиного гриппа. Медики сообщили, что в стационарах находится всего 4 пациента, но состояние их здоровья не вызывает беспокойства. В Москве в среду прошел траурный митинг в память о жертвах терроризма, организованной партией «Единая Россия». Как передает корреспондент «Радио Свобода», в акции участвовали около 2000 человек. Среди них председатель Московской Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, кинорежиссер Станислав Говорухин. Акция открылась минутой молчания в память о жертвах крушения поезда «Невский экспресс». Семьи погибших во время крушения «Невского экспресса» получат материальную помощь от властей Петербурга. Как сообщает «Интерфакс», администрация города распорядилась выделить по 300 тысяч рублей за каждого погибшего. Пострадавшие в результате катастрофы получат от 50 до 100 тысяч рублей. Погибли 27 человек, более 90 находятся в больницах. По данным следствия, причиной крушения стал взрыв. Ведется следствие. Совет директоров Всемирного банка одобрил выделение Белоруссии кредита в размере 200 миллионов долларов для борьбы с финансовым кризисом.
Новости читала Любовь Баматова. Скандал в России. Двое судей Конституционного суда по собственному желанию покинули свои должности. Владимир Ярославцев попросил исключить его из состава Совета судей России. Его просьба уже удовлетворена. Анатолий Кононов и вовсе досрочно прекращает свои полномочия Конституционного судьи. О причинах и последствиях скандальных отставок в материале Марьяны Тарачешниковой из Москвы.
Поводом для претензий судейского сообщества к судьям Конституционного суда России Ярославцеву и Кононову стали две публикации. Сначала испанская «Эль Паис» опубликовала интервью Владимира Ярославцева, в котором прозвучало много критических замечаний в адрес российской судебной системы. В частности, Ярославцев заявил, судебная власть в России за время президентства Владимира Путина и его преемника Дмитрия Медведева превратилась в инструмент на службе исполнительной власти. Эта заметка была опубликована в августе, а уже в октябре на закрытом пленуме Конституционного суда коллеги обвинили судью Ярославцева в нарушении Кодекса судейской этики и закона о статусе судей. В соответствии с положениями этих документов, судьям не пристало критиковать профессиональные действия своих коллег и подвергать сомнению постановления судов, вступивших в законную силу. Нарушение этих принципов может стать основанием для прекращения полномочий судьи. Но пленум Конституционного суда решил так далеко не заходить, ограничившись настоятельной рекомендацией Ярославцеву взять самоотвод из президиума Совета судей, где он представлял Конституционный суд. Один из старожилов Конституционного суда России, Анатолий Кононов, известный своей принципиальностью, с коллегами не согласился и вскоре после решения пленума дал интервью газете «Собеседник», заявив, что Ярославцева в лучших традициях высекли на нашем пленуме. В нем же он поделился своими мнениями относительно положения российского правосудия. В итоге коллеги настоятельно рекомендовали Кононову уйти в отставку. Президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник убежден, что на судей Конституционного суда в принципе не должно распространяться ограничение, касающееся высказывания о состоянии судебной системы.
Лишать судей Конституционного суда права высказывать свое мнение о состоянии судебной системы в стране было бы абсолютно неконституционно.
По мнению Елены Лукьяновой, история с отставкой судьи Кононова и самоотводом из президиума Совета судей судьи Ярославцева весьма наглядно иллюстрирует сегодняшнее состояние российского правосудия.
Такие претензии у нас сегодня предъявляются разным судьям, которые посмели сказать, что они независимые судьи. Абсолютно в контексте того, что сегодня происходит вообще в судебной системе. И не президент здесь виной, а само судейское сообщество, которое таким образом отделилось от государства и замкнулась в самом себе.
В свою очередь, бывший председатель Комитета Конституционного надзора СССР Сергей Алексеев считает, что события вокруг Кононова и Ярославцева могут серьезно повредить имиджу Конституционного суда, который до последнего времени считался одним из наиболее авторитетных органов судебной власти в России.
То, что сами уходят члены Конституционного суда из этого островка правовой надежды, это вызывает немалые сожаления. Хотелось бы, чтобы мы с достаточной четкостью определили наше отношение к этой ситуации.
Владимир Ярославцев, покинув президиум Совета судей России, тем не менее останется судьей Конституционного суда. Анатолий Кононов, заявив о досрочном сложении себя полномочий, уйдет в отставку 1 января 2010 года.
Это был материал Марьяны Тарачешниковой, Москва.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Батуми начался судебный процесс в связи с иском газеты «Батумелеби». Журналисты газеты 3 месяца назад проводили собственное расследование на таможне грузино-турецкой границы и были оштрафованы. Несогласные со штрафом сотрудники «Батумелеби» подали в суд, следующее заседание которого состоится 24 декабря. Независимая газета в последнее время испытывает давление со стороны властей. Подробнее в материале Алсу Курмашевой.
Главный редактор газеты «Батумелеби» Этер Турадзе 3 месяца назад сама лично взялась расследовать информацию о незаконных штрафах и взятках на грузино-турецкой границе. Пограничники, узнав, что имеют дело с журналистами, наложили на них штраф в размере 1000 лари, который сотрудники газеты считают незаконным и вот теперь оспаривают в суде. Но на днях стало известно еще об одном деле, которое разворачивается вокруг газеты «Батумелеби». 25 ноября глава отдела расследований издания Тодо Джорбинадзе был шантажирован сотрудниками спецслужб Грузии. Как говорится в обращении газеты, методами, похожими на методы КГБ советских времен. Рассказывает коллега Тодо Джорбинадзе Имзар Диасамидзе.
Они сказали, что хотят, что Тодо Джорбинадзе с ним сотрудничал. Если он будет отказываться, ему показывали какие-то фотографии. На фотографии было 2 мужчины, которые голые лежали кровати, и один был похож на Теду Чорбинадзе. И он сказал, что у них есть еще другие материалы. Если Теду будет отказываться, они будут этот распространять.
Это не первый случай угрозы газете. Ее главный редактор Этер Турадзе готовится к разным вариантам исхода этих преследований.
Я ничего не исключаю. Может, и будет хуже, что они будут там сделать, как и они факты придумают, я не знаю. То, что они сделали, это все выдумки. Я не исключаю, что будет этого факта продолжение сейчас, что они будут решать, я не знаю.
Если вот вы вспомните последние месяцы, может, есть какие-то темы, которые могли особо не понравиться властям?
Это тоже не исключено. Мы работали, мы последние выпуски газеты напечатали, как в прошлом году в парламентском выборе бюджетские деньги использовал власть. Мы об этом напечатали, и все спросили мне, что может это все произошло потому, что вы это напечатали. Может, это был последний повод, так сказать.
Журналисты не скрывают своих опасений перед вновь набирающей силу системой государственной безопасности, но верят в мощь своего оружия свободы слова. Несмотря на угрозы о нераспространении информации о данном инциденте, газета только и делает, что продолжает информировать читателей в Грузии и за ее пределами о гонениях на журналистов.
Как у нас вот в Грузии получается, государство взяло в руки всех этот ведущий телевидение, по-моему, они перешли, настало время, чтобы перейти в их руках, что было и контроль прессы.
Это был сотрудник газеты «Батуми Леби» Инзардия Самидзе. Вчера в Тбилиси журналисты провели акцию поддержки коллег в Батуми.
Рассказывала Алсу Курмашева. Наша рубрика «Некруглый стол» сегодня посвящена теме, которая является источником постоянных политических и не только конфликтов на постсоветском пространстве. Грузия и Украина как потенциальные члены НАТО. «Некруглый стол» ведет главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
На связи с нашей пражской студией из Москвы журналист Максим Шевченко, из Тбилиси Зураб Абашидзе, бывший представитель Грузии в НАТО, и из Киева Михаил Погребинский, политолог. Сегодня генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен подтвердил, что решение Бухарестского саммита НАТО остается в силе, и Грузия и Украина станут членами альянса. Максим Шевченко, у меня вопрос к вам. Считаете ли вы, что продвижение Грузии и Украины в НАТО – это процесс необратимый? Или Москва сегодня все-таки еще как-то может этому воспрепятствовать?
Ну, я, во-первых, считаю, что это невозможные две вещи. Во-первых, Грузия – это страна с нерешенными территориальными конфликтами, с наличием территориальных претензий к другим государствам. И поэтому включение сегодня современной Грузии в состав стран-членов Североатлантического альянса просто приведет к тому, что страны НАТО должны будут принять участие в гипотетических военных действиях, которые могут развязать режим Саакашвили или какой-либо иной режим по так называемому восстановлению территориальной целостности Грузии. Что касается Украины, то на Украине, конечно, осуществляется беспрецедентное давление, по крайней мере, президентом Ющенко, на украинское население. Но я лично полагаю, что ни членство Украины, ни членство Грузии в их современном политическом виде в НАТО вещь абсолютно невозможна. Поэтому России даже не надо прикладывать никаких усилий для того, чтобы бороться против того, чтобы эти два государства стали членами НАТО.
Зураб Абашидзе, ну вот вы слышали, что сказал Максим Шевченко. Означает ли это, что генеральный секретарь НАТО лжет и что никаких перспектив действительно нету? Тем более, что на Бухарестском саммите в 2008 году Грузии и Украине было обещано действительно членство, но в неопределенном будущем, без указания сроков и без всякого плана по подготовке к вступлению.
Ну, я думаю, что это именно подтверждение позиции НАТО. Это указывает на то, что позиция НАТО не изменилась и после войны прошлого года, и то, что Альянс, в принципе, считает вступление Украины и Грузии в НАТО перспективное. Ну, может ли помешать что-то этому, если будет предпринято что-то наподобие прошлогодней агрессии, если Запад на это отреагирует таким же образом, как это было в прошлом году?
Ну, а с теми проблемами, о которых говорил Максим Шевченко, действительно, есть ли шансы, эти проблемы не кажутся решаемыми, есть ли шансы у Грузии в каком-то неопределенном будущем действительно войти в альянс?
Ну, в принципе, вопрос нерешенных конфликтов – это дилемма на самом деле, и такого четкой позиции со стороны членов альянса нет. Хотя на разных уровнях неоднократно было заявлено, что в случае, если Грузия выполнит все остальные рекомендации НАТО, тогда вот эти нерешенные проблемы не должны быть препятствием для вступления Грузии в альянс. В принципе, территориальных претензий Грузии к соседним государствам нет. Я не знаю, какие территориальные претензии господин Шевченко имел в виду, когда он говорил. Так что тема для размышления есть, конечно.
Да, Максим, сейчас...
Мы считаем, что это независимое государство. Весь мир, кроме 2-3 государств, считает эти регионы частью единой Грузии. Так что в этом плане...
Я думаю, что вступить в НАТО, но тогда Грузия забудет и про Абхазию, и про Южную Осетию. Потому что если Грузия станет членом НАТО, это вполне возможно, в современных грузинских границах таким образом Сухум и Схинвал просто автоматически получают суверенитет, потому что, конечно, никакого восстановления так называемой территориальной целостности Грузии до вступления Грузии в НАТО, возможно, речи, я думаю, быть не может.
Ну, я понимаю, что вы принимаете во внимание наши переживания в этом плане, но все-таки я думаю, что отношения, продиктованные международным правом, окончательного ответа, я повторяю, в этом плане ни у нас нет, и в рамках НАТО пока нет ясного видения, но путь открыт, дверь открыта, и если и другие рекомендации будут выполнены полностью, тогда, я думаю, какая-то новая реальность возникнет. Ну, конечно, если не будет подобных отношений со стороны соседнего государства, как это было в прошлом году, я думаю, что одна из причин военных действий как раз была то, чтобы воспрепятствовать вступлению Грузии в НАТО, и это, по-моему, сами наши российские коллеги не отрицали.
Михаил Погребинский, Киев. Максим затронул очень важную тему, и действительно можно себе представить, что подавляющее большинство граждан Грузии сегодня выступают за членство этой страны в НАТО. С населением Украины не все так просто. Социологические опросы показывают, что половина, по крайней мере, граждан Украины против этого решения. Как с этим быть?
Во-первых, Андрей, хотел бы заметить, что в сегодняшнем комментарии господина Расмуссена есть такие слова, что обязательства, которые были даны Грузии и Украине относительно членства в НАТО, они сохраняются. При этом тут, если я правильно перевожу с английского, звучит это примерно так, что когда эти страны будут соответствовать стандартам натовским и будут принимать такое решение. Вот момент будут принимать такое решение принципиально. Я не помню, чтобы в Будапештском решении звучали слова насчет того, что будут принимать такое решение. Тогда подписи руководителей украинского государства с просьбой о ПДЧ воспринималось как решение Украины относительно желательности членства в НАТО. Сегодня есть, похоже, понимание того, что обязательства страны НАТО выполнят, как это записано в Будапештском решении, но только в том случае, если такое решение будут принимать эти страны. Что касается Грузии, согласен, там, похоже, опросы говорят о том, что большинство за. Что касается Украины, то, конечно, тут ситуация совсем иная и значительно больше, чем 50%. Если бы был сейчас референдум, то, пожалуй, 70, не меньше, процентов проголосовали бы против членства в НАТО.
Максим Шевченко, путь действительно открыт, как сказал господин Абашидзе, но, понятное дело, на этом пути могут встречаться различные препятствия, и такие, о которых только что нам сказал Михаил Погребинский, и неурегулированность территориальных проблем, как в Грузии. Но, тем не менее, процесс идет. Может быть, сроки не так важны. Рано или поздно, очевидно, Грузия и Украина Украина могут стать членами альянса. Означает ли это, на ваш взгляд, что Москва, в общем, постепенно утрачивает влияние на постсоветском пространстве?
Я могу сказать, что Грузия может стать членом НАТО не раньше, чем Россия станет членом НАТО. Думаю, что России шансов побольше стать членом НАТО. Еще раз подчеркну, эта дилемма неразрешима. Если Грузия, если Тбилиси признает ныне существующий статус-кво, то есть существование двух государств Абхазии и Южной Осетии, то таким образом Грузия в тех границах, как она заключена, с неурегулированной, на самом деле, аджарской проблемой, с территориальными и национальными проблемами в Джавахете и в районе Ахалкалаки, наверное, может быть, хотя я в это вообще не верю, принята Брюсселем в качестве члена НАТО, но я что-то не припоминаю случая, чтобы в НАТО принимались страны, которые являются в такой мере, как Грузия, источником как внутреннего, так и внешнего конфликта. Что касается Украины, то я уверен, что любое разумное правительство Украины, а Ющенко я не считаю, конечно, разумным президентом, любое националистическое, будет использовать движение к статусу неприсоединившегося государства. И в этом смысле я вообще, честно говоря, полагаю, что вот эти заявления руководства Североатлантического альянса носят скорее такой характер
конфронтационный,
давление в преддверии возможного подписания российско-американского соглашения о стратегическом вооружении, по следам того очевидного успеха, которого добился Путин в деле газовой системы и единой российско-европейской, договорившись по Северному и по Южному потокам, и так далее, и так далее, и так далее. Ведь на самом деле и Северный, и Южный потоки, то, о чем Путин заявил достаточно внятно всему миру, является серьезной энергетической угрозой для Украины и для Грузии.
Зураб Абашидзе, ну вот я из анализа Максима Шевченко делаю горький вывод о том, что Грузии стоит вообще забыть о каком-нибудь, пусть даже перспективном членстве в альянсе.
Рекомендации, которые мы имеем со стороны альянса, выполнить их не только для того, чтобы это понравилось кому-то в Брюсселе. Там идет речь в целом о модернизации государства, вооруженных сил, об укреплении демократических институтов, лучшей судебной власти и так далее и тому подобное. То есть то, что мы делаем в первую очередь, я думаю, это делается для грузинского общества и для укрепления грузинской государственности. Если из этого потом что-то получится и мы вступим в альянс, ну, тогда совсем хорошо. А если до нас в альянс вступит в Россия, ну, тогда совсем хорошо. Так что, прежде всего, мы этот путь, этот процесс воспринимаем как нечто для урегулирования, решения тех проблем, с которыми мы ежедневно сталкиваемся, в том числе и некоторых проблем, безусловно, и в регионах, о которых упоминал наш российский коллега, почему-то называя Аджарию и Джавахетию, хотя там такие же проблемы, как и в других регионах. В Грузии, конечно, можно и там создать какие-то проблемы, если будут чересчур большие силы мобилизованы извне. А если учитывать опыт пройденных лет, у меня лично такое мнение, что Грузия отходила от России ровно в той мере, в какой мере Россия отталкивала себя вот эту страну. При нормальном раскладе, думаю, можно и в этом плане найти какую-то политическую, какую-то выгоду для России. И вопрос здесь стоит именно так. Что лучше для России? Иметь нестабильную, раздробленную Грузию и вообще Южный Кавказ или соседние государства, которые будут интегрированы в солидную международную организацию? Тем более, оказывается, и у России тоже есть желание вступить в альянс.
Михаил Погребинский, мы заканчиваем круглый стол. Последний вопрос. Ну, в общем, НАТО перестало себя позиционировать как оборонительный альянс, противостоящий военной угрозе со стороны Советского Союза, и стала организацией, отвечающей за стабильность, продвигающей демократию, помогающей странам Восточной Европы развивать гражданское общество. Это вот все не нужно Украине или нет понимания вот этой новой роли НАТО?
Что касается желательности или нежелательности выполнения вот этих норм, конечно, в высшей степени желательно. Украина, то и на последние годы, утратила многое из того, что даже имела
пять лет тому назад. Прежде всего, надо было как-то восстановить управляемость государственным аппаратом вообще и, безусловно, нарастить как бы мышцы демократических правил и институтов в стране. И все, что записано в этой части корзины требований НАТО, безусловно, Украина в высшей степени тут заинтересована. Просто ясно, все понимают, что кроме всего прочего, кроме вот этих замечательно красивых требований, есть еще и прямая как бы военная часть. И НАТО все же есть военный блок, в значительной степени связанный с лидерством Соединенных Штатов в этом блоке. И пока американцы находятся в Ираке, пока так и не ясно, чем все закончится в Афганистане. Отношение населения к членству в таком альянсе, я думаю, что не изменится. Но это не значит, что Украина отвергает сближение с Европейским Союзом, и не только экономическое, как говорил Максим, но и сближение гуманитарное во всех сферах, и в том числе в различных аспектах безопасности.
Напомню, в некруглом столе, который вел Андрей Бабицкий, принимали участие из Москвы журналист Максим Шевченко, из Тбилиси бывший представитель Грузии в НАТО Зураб Абашидзе и из Киева политолог Михаил Погребинский.
Эхо Кавказа.
Как повлияла российско-грузинская война на грузинский бизнес? Это попыталась выяснить Ассоциация работодателей Грузии. В ее исследовании, которое проводилось 9 месяцев, также отражено воздействие всемирного финансового кризиса на экономику Грузии. Материал Нона Суварян.
Энтур – одна из крупнейших грузинских туристических компаний. Ее генеральный директор Георгий Шенгелия отмечает, что после войны приток туристов в Грузию практически прекратился. Однако, по словам Шенгелия, на его бизнес также повлиял финансовый кризис.
Что касается путешествий грузин в разные страны, то их число сократилось из-за финансового кризиса. По сравнению с прошлогодними данными, сокращение составило 25%. А что касается приезда иностранцев в Грузию, то больше всего на это повлияла война. Восстановить этот поток будет сложно, так как иностранные туроператоры планируют новые направления за 2 года.
Влияние августовской войны и мирового финансового кризиса на грузинский бизнес стало главной целью исследования Ассоциации работодателей Грузии, в котором приняли участие до 450 респондентов. Это представители малого, среднего и крупного бизнеса со всей страны. Согласно полученным результатам, большинство грузинских компаний находятся в кризисном или предкризисном состоянии, говорит руководитель Ассоциации работодателей Элгуджа Меладзе.
Конечно, были проблемы с инвестициями, однако главным сигналом со стороны предпринимателей стало то, что все они остались в Грузии и продолжают работать. Теперь появились другие ориентиры. Чтобы быть конкурентоспособным, необходимо иметь современные стандарты качества продукции и обслуживания.
Эксперту по экономическим вопросам Давиду Нормане очень сложно определить, что больше повлияло на грузинский бизнес – российская агрессия или финансовый кризис. В Грузии не осталось компании, которой не пришлось пересмотреть кадровую политику и не освободить часть сотрудников. Авторы исследования подготовили рекомендации по стимулированию бизнеса. Они предлагают согласовывать все экономические программы, проекты, инициативы и представить их в едином документе. Рекомендуется внести дополнения и изменения в налоговый кодекс, ориентированные на поддержку бизнеса. Правительству также предлагают содействовать внедрению инновационных и информационных технологий в бизнес-сектор Грузии. Говорит глава Департамента экономического анализа и политики в Министерстве экономического развития Грузии Лали Гогоберидзе.
Эта стратегия разработается, и в этом примут участие все бенефициары. В связи с либерализацией налогового кодекса предусмотрено снижение налогов. Что касается развития технологий, бизнес сам должен быть заинтересован внедрением современных технологий. У нас создаются свободные индустриальные зоны, что также будет содействовать притоку современных технологий.
Лали Гогоберидзе также рассказывает о работе, проделанной государством, и отмечает, что сразу после войны правительство организовало конференцию доноров, в результате которой привлекло 4,5 миллиарда долларов.
Это была Нона Суварян, Тбилиси. В Москве есть особый театр, который воспитывает нарушителей границ. Тех самых границ, которые не позволяют людям с отклонениями в развитии пробиться в общество здоровых людей. Их не понимают, их боятся, их стараются избегать. Театр «Круг» – обычные представления необычных людей. Так называется материал корреспондента «Радио Свобода» Кристины Горелик.
Вся работа в этом театре, а точнее в театральных студиях Центра организации «Круг», посвящена одной цели – сломать эти барьеры, разделяющие людей с инвалидностью и людей здоровых. Рассказывает режиссер особого театра «Круг», педагог дополнительного образования Андрей Афонин.
Творческая деятельность – это одно из немногих областей человеческой деятельности, которые, скажем, доступны для людей с интеллектуальной недостаточностью, проблемами психического здоровья. И там, где они могут достигать действительно реальных, качественных результатов. Потому что, скажем, в другой деятельности, в обычной, скажем, вот там бизнесе, да, вряд ли можно себе представить человека с интеллектуальной недостаточностью, который там будет успешен. Здесь он успешен, он востребован, и это дает ему свободу, это дает ему возможность быть интегрированным в общество.
Доступная среда для инвалидов – это государственная программа, почти не затронет людей с интеллектуальной недостаточностью и проблемами психического здоровья. И общественные организации мало занимаются такими подопечными, потому что сложно говорить об их реабилитации, непонятно, как представлять результаты своей деятельности. Эти люди – самые незащищенные в России, считает Андрей Афонин, и предлагает выход – театр как средство реабилитации.
Что может служить результатом реабилитации? Вот именно это. То, что человек может существовать в обществе, может быть ему полезным. И вот тогда он реабилитирован, тогда он действительно на своем месте находится, а он не выброшен из общества как бы на периферию, да, в маргинальную среду. И очень важно, чтобы это было понято у нас в государстве, потому что, ну, вот на протяжении 10 лет мы организуем Всероссийский фестиваль особых театров «Протеатр». Опять же, когда мы впервые в 2001 году организовывали первый фестиваль, деятели ведомства культуры говорили нам, что то, чем вы занимаетесь, это абсурд, это невозможно, у вас ничего не получится. Нам приходится каждый раз начинать с нуля и заниматься образованием, социальными проблемами, поддержкой семьи и так далее, и так далее. Задача, например, нашего фестиваля про театр – это поддержка таких особых театров. То есть мы вообще говорим о том, что такие театры существуют, и когда мы приглашаем как тот или иной коллектив на фестивальную неделю в Москву, этот коллектив действительно без всяких кавычек представляет очень качественную театральную продукцию.
Недавно организации «Круг» исполнилось 20 лет.
Рассказывала Кристина Горелик. В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня нам ровно месяц. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу «Зеркало». Главный редактор Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго, до завтра.